Избрание президента ФИФА, создание российского движения «Отличница», поддерживающего Владимира Путина, борьба с распространением кишечной инфекции в Германии, обращение властей Беларуси в МВФ за кредитом. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В эти минуты в Цюрихе проходят выборы президента Международной федерации футбола ФИФА. На этот пост претендует единственный кандидат, действующий глава организации Зепп Блаттер, руководящий федерацией с 1998 года. Выборы сопровождались жесткой критикой в адрес ФИФА и обвинениями в коррупции. 75-летний Блаттер руководит ФИФА с 1998 года. Он сменил на посту президента Международной футбольной организации 82-летнего в ту пору бразильца Жао Авеланджа, продержавшегося в своем кресле четверть века. Требования обновления и реформ ФИФА во многом связаны, как считают многие обозреватели, с необходимостью большей открытости и транспарентности в работе организации, руководство которой не меняется десятилетиями. Об этом мой коллега Андрей Шары беседовал с редактором футбола крупнейшей российской спортивной ежедневной газеты «Спортэкспресс» Борисом Богдановым.
Можно немало вспомнить примеров из других видов спорта и из других вообще областей человеческой деятельности, в том числе и нашей собственной истории, когда люди, придя к власти, сидят в этой власти очень долго, пока ногами вперед, как говорится, не вынесут. В принципе, ну, власть есть власть. Если брать УЕФА, Европейский футбольный союз, то до Платини много лет там, например, Юхансен руководил. Сидел. В общем, это нормально для футбола и для спорта вообще.
Футбольные обозреватели, эксперты говорят о необходимости больше транспарентности этой организации, говорят, что не хватает прозрачности, не хватает общественной дискуссии вокруг нее.
Ну, я думаю, что ФИФА не более больна, опять же, чем другие аналогичные структуры. Да, просто она, поскольку ФИФА это футбол, то есть вид спорта номер один в мире, поскольку она, наверное, из спортивных международных федераций самая могущественная, самая богатая и влиятельная, соответственно, внимание к ней намного больше, и деньги там крутятся намного более крупные, да. Пороки ФИФА, они таковы же, каковы пороки любой подобной структуры, и опять же, как в спорте, так и не только в спорте.
У Блаттера есть какая-то альтернатива, есть какие-то группы, которые против?
Блаттер опытнейший аппаратчик, бунт на корабле, который было возник, он подавил очень быстро, ловко, был его конкурент, глава Азиатской конфедерации футбола Мухаммед Бин Хамам. Ну, Бин Хамама больше нет, за несколько дней до выборов он снял свою кандидатуру, и в тот же день комитет по этике ФИФА отстранил его временно от исполнения его обязанностей в связи с подозрениями в коррупции. То есть то, в чем он обвинял Блаттера, было очень быстро и ловко обращено против него самого.
Разговоры о возможной коррупции среди руководства ФИФА ведутся уже не первый год, однако так и не было проведено никогда открытого расследования.
Расследованием деятельности высших вот этих должностных лиц ФИФА занимается комитет по этике ФИФА. В комитет по этике входят люди, там, уважаемые в мире футбола, футбольные чиновники какие-то и так далее. Такие органы обычно не работают открыто. Это не судебный процесс, который происходит при стечении публики. Все это будет решаться как-то келейно, кулуарно на их заседаниях, потом доводиться до сведения общественности. Насколько они искренне доведут до сведения общественности то, что они обсудят там за закрытыми дверями, это другой вопрос. Я не думаю, что открытое какое-то расследование будет. Будут попытки, безусловно, инициировать расследование в отношении Блаттера и так далее, прежде всего, от англичан. Я не думаю, что это будет иметь какой-то успех.
Очень решительно против Блаттера выступают пока только две футбольных федерации национальных, английская и шотландская. Понятно, чем это вызвано. Прежде всего, тем, что англичане уверены, что их несправедливо обошли во время предоставления прав на очередной чемпионат мира.
Конечно, английская футбольная ассоциация – это одна из таких влиятельных и серьезных сил ФИФА. Обижены они за то, что их обошли и отдали чемпионат мира 2018 года России. Видимо, они считают, не без оснований, что Блаттер сыграл в этом немалую роль. Ну, обиды обидами. Едва ли сейчас уже кто-либо пересмотрит вот результаты этих выборов. С соображений принципа или из каких-то других соображений, наверное, англичане будут продолжать эту кампанию. Я не уверен, что их сильно поддержат. Все-таки большинство стран ФИФА составляют страны бедные, страны в футбольном отношении небольшие. И они во многом зависят от ФИФА. Поскольку Блаттер, после того, как он пришел к президентству, он инициировал ряд программ, по которым ФИФА помогает материально, реально многим очень странам. Странам, где нужно развивать футбол, где он недостаточно развит, в том числе и России. Для них важна эта помощь. Они получают деньги, которые по меркам, может быть, там Англии или Германии невелики, но для них, для африканских стран, для азиатских, это неплохие деньги, которые совсем не лишние. А поскольку одна страна один голос, то один голос, скажем, там, Гондураса весит столько же, сколько один голос Англии.
Со спортивным обозревателем Борисом Богдановым беседовал мой коллега Андрей Шары. А вот мнение футбольного комментатора, автора книг об истории футбола из Великобритании Джоната Уилсона, с которым поговорила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Все зависит от того, что вы называете кризисом. Против ряда членов исполкома ФИФА выдвинуты серьезные обвинения. Обвинения выдвинуты и против Блаттера. Члены исполкома обвиняют друг друга в коррупции. Такие обвинения периодически возникали последние 10 лет. Пока трудно сказать, насколько нынешние обвинения обоснованы. Однако подозрения существуют, и это невозможно игнорировать. Мы в Британии особенно озабочены тем, что на протяжении многих лет ФИФА отказывалась проводить расследование обвинений в коррупции. Деятельность комитета по этике, обязанного проводить такие расследования, невозможно назвать прозрачной и независимой. Главная проблема состоит в том, что нет никакой уверенности, что нынешний коррупционный скандал будет тщательно и объективно расследован. Нет уверенности, что после очередного избрания Блаттера президентом ФИФА что-то изменится. Если вы приоткрыли окно во внутреннюю кухню ФИФА, то за этим должно последовать надлежащее расследование. Однако у меня на этот счет никакой уверенности нет.
Почему призыв Английской футбольной ассоциации отложить выборы президента не получил поддержки других членов ФИФА?
Только две футбольные ассоциации, английская и шотландская, высказались за перенос выборов. Это говорит о том, что более 200 других входящих в ФИФА стран не возражают против срока выборов. Даже футбольные ассоциации Уэльса и Северной Ирландии, обычно солидарные с английской, не решились присоединиться к этому призыву. Дело в том, что выборы состоятся в любом случае, и на них будет баллотироваться единственный кандидат.
Вам приходилось общаться с Йозефом Блаттером. Какое впечатление он на вас произвел?
Он очень приятный человек. Из него вышел бы превосходный политик. Мы встречались не только официально, но и частным образом, скажем, в баре, и разговоры с ним всегда были очень интересны. Он говорил довольно откровенно. Как человек он мне всегда нравился, но если оценивать его в качестве президента ФИФА, то все зависит от критериев оценки. В принципе, во время его президентства многое изменилось. Уточнились правила игры, возросла популярность футбола, увеличилось число членов ФИФА, значительно улучшилась ее коммерческая деятельность. Однако наряду с этим деятельность ФИФА продолжает оставаться непрозрачной и неподконтрольной. На совести Блаттера кампания против журналиста Эндрю Дженнингса в течение 10 лет, обвиняющего его в коррупции. Невозможно проследить, как и на что тратятся средства ФИФА, а это средства, заработанные с помощью футбола, и мы вправе знать, на что они расходуются. Будь деятельность ФИФА прозрачнее, не было бы всех этих разговоров о взятках или предполагаемых взятках.
Говорил футбольный комментатор Джонатан Уилсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Кабардино-Балкарии в окрестностях Нальчика сегодня днем в перестрелке с полицейскими убиты два боевика. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с избиением в Москве во время акции «Секс-меньшинств» журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко. Генпрокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО в 2009 году. Союз НАТО сегодня официально продлил свою операцию в Ливии еще на 90 дней. Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что же, давайте поговорим о ситуации в арабском мире. Эта тема уже несколько месяцев остается в центре внимания западных СМИ. Это и события в Ливии, которые с посреднической миссией, надо сказать, неудачной посетил президент ЮАР Джейкоб Зума, и Египет, где после отставки Хосни Мубарака обострились отношения между мусульманами и христианами-коптами, а также Йемен, где президент Али Абдалла Салих уже в третий раз отказался подписать соглашение о перемирии. Давайте, Александр, начнем тогда с Ливии.
В Ливии сложилась двойственная ситуация. В то время как, согласно последним новостям, военная мощь Муаммара Каддафи слабеет из-за бомбардировок НАТО и отказа от сотрудничества с его режимом 8 высокопоставленных ливийских офицеров, британская газета «Таймс» публикует статью Номана Бинотмана, аналитика Лондонского аналитического центра «Квиллиам», специализирующегося на изучении экстремизма. Бинотман утверждает, что будущее Ливии будет зависеть не только от того, как скоро наступит перемирие между силами Каддафи и повстанцами, но и от того, удастся ли повстанцам сохранить сплоченность. Контролирующиеся повстанцами территории находятся под давлением. Кроме борьбы против режима Каддафи, в главном центре повстанцев Бенгази происходит борьба за лидерство как племенная, так и индивидуальная. В Бенгази появляются стихийные батальоны смерти, члены которых начали убивать бывших лояльных режиму граждан. Эти убийства довольно быстро создали атмосферу анархии и подозрительности в среде повстанцев, но одновременно они дают силам Каддафи дополнительные причины воевать до победного конца. Новое поколение радикальных исламистов начинает играть все более весомую роль в борьбе против Каддафи на линии фронта. Там члены этого движения часто находятся лишь под номинальным контролем правительства повстанцев. Кроме этого, нет определенной ясности в том, что арабские страны будут и в дальнейшем поддерживать вмешательство НАТО. Автор статьи видит решение проблемы в скорейшем проведении в Ливии свободных выборов, но при условии, что после отстранения Каддафи от власти повстанцы и бывшие лояльные режиму участники конфликта создадут совместное правительство, которое сначала стабилизирует обстановку в стране и подготовит почву для участия в выборах всех партий. Проблема лишь в том, что в 1972 году в Ливии был введен запрет на создание политических партий, которые действуют поныне.
Давайте теперь перейдем к ситуации в Йемене. Что пишут об этой стране?
В опубликованной в газете «Гардиан» статье президент этой страны Али Абдалла Салих назван одним из наиболее талантливых арабских лидеров по части маневров и самосохранения. Ему удается оставаться у власти уже 4 месяца с тех пор, как в Йемене впервые начались протесты с требованием его отставки. По мнению автора статьи, это удается, потому что, в отличие от других охваченных арабской весной стран, Йемен не является ни полицейским государством, ни военно-диктаторским. Он управляется комплексной, взаимосвязанной и конкурентоспособной структурой семейных, клановых и племенных отношений, которые проявляются и в аппарате системы безопасности, и в армии. Автор статьи Халед Фатах пишет, что Йемен поделен на зоны и районы, каждый из которых вследствие существовавших еще до начала протеста конфликтов обрел относительную независимость. По мнению Фатаха, это и дает возможность президенту Йемена с легкостью отмахиваться от международных посредников, добивающихся перемирия. Салих не может навсегда остаться у власти, ему будет все сложнее вести переговоры о сроках и условиях своей отставки. Но несмотря на то, что его уход с политической арены будет символом победы народа, тот, кто придет ему на смену, не спасет страну от раздробленности. Йемен – разделенное государство, находящееся в конфликте с самим собой, и ему предстоит долгий путь, чтобы избавиться от ужасающего насилия и нестабильности. Тунису и Египту в настоящее время требуется пересмотреть отношения между государственными структурами и гражданами. Ливии необходимо создать гражданское общество. Сирии нужно расширить границы замкнутой политической жизни, а Йемену, к сожалению, необходимо построить государство.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим об одной из острейших международных тем. В Германии продолжается борьба с распространением бактерии E. coli, которая стала причиной гибели 16 человек. Специалисты ЕС по пищевой безопасности пока не пришли к определенному выводу об источнике и масштабах распространения бактерии. Ранее Германия, где вызванная бактерией заболевание поразило около 1000 человек, объявила источником заражения испанские огурцы, однако впоследствии признала, что дальнейшие исследования не подтвердили этого вывода. Германские власти заявили, что бактерия распространялась, скорее всего, через свежие огурцы, помидоры или салат, однако конкретный источник до сих пор неизвестен. О том, как в Германии борются с заболеванием, рассказывает Юрий Векслер.
В Германии врачи и ученые стараются быстро реагировать на эпидемию, которая продолжает распространяться, особенно интенсивно в Гамбурге и Нижней Саксонии. 10 человек уже умерло в результате эпидемии, и специалисты предупреждают, что число жертв эпидемии будет расти. Большинство заболевших взрослые, причем почти у всех, болезнь протекает в форме гемотилико-уремического синдрома, для которого характерны геморрагическая диарея, острая почечная недостаточность и анемия. Пока, к сожалению, не выявлены источники, вызвавшие заболевание людей, и в стране действует рекомендация воздерживаться от употребления в пищу сырых помидоров, огурцов и листьев салата. Уже слышны критические голоса, что в подобной кризисной ситуации взаимодействие ответственных федеральных структур с земельными оставляет желать лучшего. Профессор Кристиан Флотте, руководитель редакции научных программ германского радио, заявил сегодня: «У меня, как и у многих, есть сомнения, что координация мероприятий по борьбе с эпидемией, координация между федеральными и земельными службами действительно функционирует. Если бы 1000 заболевших были бы целенаправленно опрошены по поводу их привычек касательно покупки продуктов питания и употребления их в пищу, то так можно было бы быстро выйти на след, ведущий к источнику инфекции. Но такой опрос не проводится». Профессор Флотте с похвалой отозвался, однако, об успехе немецких ученых, уже разработавших экспресс тест для диагностирования типа кишечной инфекции, позволяющий отличить обычное расстройство от опасного заболевания. Говорит профессор Кристиан Флотте: «Это грандиозное достижение, если учесть, в какие короткие сроки этот экспресс-тест был разработан. Прошло всего 3 недели с тех пор, как ученые получили первый материал для создания теста. Вопрос только в том, насколько быстро этот тест появится в больницах и частных кабинетах врачей. Тест дает улучшение шансов на победу в борьбе за жизнь и здоровье пациента. Я надеюсь, что он быстро будет введен в практику и поможет пациентам и врачам при установлении диагноза и выборе способа лечения». Что касается самих методов лечения этого тяжелого заболевания, то одним из них является полное переливание крови, и уже есть первые призывы больничных касс к специальным акциям по сдаче донорской крови. Особенностью инфекции является то, что она не реагирует на антибиотики. Ученые Гамбургской университетской клиники надеются, однако, что бороться с инфекцией поможет новый опробуемый ими способ. По словам профессора клиники Рольфа Шталя, группе тяжело инфицированных ввели в порядке эксперимента особые антитела, которые должны помочь при острой почечной недостаточности. Почти у всех больных были зафиксированы заметные улучшения состояния здоровья. Но у этого метода есть серьезные побочные действия, которые могут приводить к нарушениям нервной деятельности человека, вплоть до синдромов, наблюдающихся при инсультах. Как считают специалисты, говорить об эффективности примененного метода можно будет не ранее, чем через 2 недели. Итак, Германия в напряжении. Случаи заражения были выявлены уже в 15 из 16 федеральных земель, а первое сообщение о том, что бактерия попала германскому потребителю с огурцами из Испании, – было позднее официально опровергнуто. Но как в Испании, так и в самой Германии эпидемия явно приводит к большим убыткам производителей и торговцев овощами и фруктами. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Москве в саду «Эрмитаж» 1 июня впервые показывается публике общественное женское движение «Отличницы». Среди целей и задач – появление в России женщины-президента в 2018 году и вступление в Общероссийский народный фронт в 2011-м. Многие социологи отметили, что вызывает недоверие само название, символика и президентские амбиции нового женского движения. Возможно, дело в том, что отличницам еще до официального выхода в свет не удалось скрыть очевидных симпатий к премьер-министру России Владимиру Путину. С подробностями Юрий Васильев.
Отличницы – это женщины в белом. Доставайте свои белые платья, джинсы, футболки, призывает социолог Ольга Крыштановская, руководитель Центра изучения элит Института социологии Российской академии наук. Подобный дресс-код по замыслу Крыштановской должен стать особенностью создаваемого ею женского общественного движения «Отличницы». В активе движения спортсменка и телеведущая Мария Киселева, телеведущая Нара Шералиева, оперная певица Мария Максакова. Ролик «Отличниц» снят на музыку из художественного фильма «Девчата», там, где наши верные руки и девичьи сердца. Идеология, успех, позитивность, против нытья, против негатива. Лидер движения Ольга Крыштановская заговорила даже о метафизике в среде отличниц.
Наверное, впервые образуется такое движение не сверху, а снизу, по инициативе, собственно, женщин. Причем не простых женщин, а тех, которых мы называем отличницы. Женщины успешные, которые не просто хорошо учились и потом хорошо работали, но достигли каких-то заметных успехов в своем деле. У нас есть олимпийские чемпионки, есть успешные бизнесмены, есть артисты известные, ученые, профессора женщины. То есть эти женщины заряжены на успех, заряжены на победу, активные, энергичные и веселые. Вот такая у нас аура вокруг нас.
Среди целей движения, описанных в программном документе, увеличение представительства женщин в политике с нынешних 6% до 50% и введение государственной должности уполномоченного по равенству полов. В планах отличниц привести женщину на должность президента России в 2018 году. Финансирования, по словам Крыштановской, у отличниц пока нет.
У нас финансирования никакого нет пока. Пока мы просто, ну вот наши активистки, мы сбросились и вот на свои собственные деньги пытаемся начать что-то делать. Я думаю, что со временем появятся у нас спонсоры, мы надеемся, конечно, на это. Каждый из нас может помочь в чем-то, даже и без денег. Например, мы хотим, чтобы каждая отличница, член нашего движения, взяла патронаж над какой-то девочкой, отличницей, может быть, сиротой или девочкой из многодетной семьи или малообеспеченной семьи. Просто помогать. Мы каждый же можем помочь посильно.
До вступления в 2009 году в партию «Единая Россия» Ольга Крыштановская была одним из наиболее последовательных критиков российской власти. В июне 2011 года на вопрос о перспективах вступления отличниц в Общероссийский народный фронт, возглавляемый Владимиром Путиным, Крыштановская отвечает, что отличницам стоит выступить на путинском фронте. Коллега Ольги Крыштановской, социолог Ольга Здравомыслова, по просьбе корреспондента «Радио Свобода» изучила программные положения отличниц. В интервью «Радио Свобода» Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачев фонда, выразила сомнения по поводу цели движения и самого его наименования.
Женское движение все-таки формулирует реальные проблемы женщин, которые оно хотело бы решать. Здесь есть набор некоторых лозунгов, которые, возможно, могут использоваться в какой-то пиар-компании. Но я не вижу здесь ни одной реальной проблемы женщин. Ну, хорошо. Наша задача – увеличить представительство женщин во всех органах власти до 50%. Ну, это говорится уже очень давно, но нет никакого иного подхода, который бы вот это движение заявляло, для того, чтобы эту проблему решить. Отличница – это первая ассоциация. Это такая очень дисциплинированная, послушная, старательная девочка с белым бантом, в белом фартуке, которая, внимание, внимательно слушает учителя, учится, конечно, очень хорошо, всегда первая поднимает руку и без запинки отвечает на вопрос. Надо сказать, что в школе обычно таких не любят, вы знаете. Общественное движение, его название должно как-то совпадать со смыслом, который оно несет. И вот здесь вот девочки-куклы с белым бантом, с глянцевого, с блестящего плаката. Здесь, конечно, много и такой еще советской стилистики, кто помнит, такой нарочитой веселости, что они против уныния, против всякого рода печали, нигилизма, так это у них идет, это через запятую. Хотя мне кажется, что чувства минорные – это такая же часть жизни, как и чувства мажорные. И поэтому нельзя эти минорные чувства дискриминировать, даже и в общественном движении.
Социолог Ольга Здравомыслова предлагает искать истоки нового женского движения в предвыборной политической прагматике. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии в окрестностях Нальчика сегодня днем в перестрелке с полицейскими убиты два боевика. В правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с избиением в Москве во время акции «Секс-меньшинств» журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко. Генеральная прокуратура России по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО в 2009 году. Союз НАТО сегодня официально продлил свою операцию в Ливии еще на 90 дней. В заявлении генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена говорится, что организация намерена, цитата, «довести дело до конца». Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, доставленный во вторник в Гаагу, предстанет в пятницу перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. В столице Йемена Сани более 40 человек погибли сегодня ночью в столкновениях между правительственными силами и сторонниками оппозиционных племенных вождей. Сообщается, что уличные бои продолжаются. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей, что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Две главные темы программы сегодня международные. Это возможное и уже фактически свершившееся переизбрание Йозефа Блаттера на пост президента Международной футбольной ассоциации. И вторая тема – это европейское беспокойство, связанное с кишечной инфекцией, которая вроде происходила от испанских огурцов, а теперь это опровергли, и непонятно, чего бояться. Вот подробно поговорим об этом. Только сейчас я договорился об интервью с известным вирусологом доктором Голубевым. Он согласился прокомментировать эту ситуацию. В конце программы расскажу о выходе современного русского перевода Библии. Над ним более 15 лет трудилось российское библейское общество, и авторы проекта закономерно считают, что появление такого перевода – это отклик на нужды многих христиан, поскольку каждый хочет иметь точный, понятный, доступный для восприятия текст первоисточника веры. Интересно, как к этому неканоническому, что называется, переводу могут отнестись в Русской Православной Церкви. Вот на эту тему я беседовал сегодня с ответственным редактором газеты «Церковный вестник», она близка к патриархии, Сергеем Чапниным. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Безусловно, синодальный перевод является основным, но также бытует в церкви сегодня так называемый перевод епископа Кассиана, выполненный в 30-е годы 20 века во Франции русскими богословами. Но он, конечно, распространен гораздо меньше, чем синодальный перевод.
Церковные власти каким-то образом регулируют этот вопрос, или священник сам вправе выбирать тот перевод Библии, который ему представляется более удачным?
В богослужении используется церковно-славянский текст, насколько вам известно. И он у нас един. А другое дело, что в большинстве случаев на усмотрение конкретного священника или катехизатора, или богослова относится использование тех или иных текстов. В зависимости от задач, которые решаются, если нужно, например, провести занятие по священному писанию и имеет смысл сравнить русские переводы, это сравнение также делается.
В церковных лавках и в магазинах церковной литературы продаются разные переводы Библии?
Синодальный перевод, насколько я помню, кассиановский перевод Нового Завета уже давно не издавался.
Русская Православная Церковь как-то будет определять свое отношение к новому современному переводу Библии?
Эти вопросы находятся в компетенции Синодальной библейской комиссии 2009 года, она называется Библейско-богословская комиссия. Я думаю, что это вопрос прецедента. Когда появится новый перевод, безусловно, церковь к нему сформулирует свое отношение. Когда издание появится, оно будет проанализировано вот сотрудниками, специалистами Библейско-богословской комиссии, и, соответственно, будет принято решение о распространении или о нераспространении этого издания в магазинах и храмах Русской Православной Церкви.
Как вообще Русская Православная Церковь относится к фактам вот такого относительно свободного творчества? В принципе, любой человек вдруг заходит, придет в голову кому-то привести Библию.
Священное Писание существует не само по себе, а в контексте тех интерпретаций, прежде всего литургических, которые существуют в Русской Православной Церкви. Поэтому отношение к переводу Священного Писания очень и очень осторожное. Но это не значит, что церковь выступает против перевода.
Православный журналист Сергей Чапнин. Подробнее об этой теме и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Валентин, 20.07, как обычно.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Правительство и Национальный банк Беларуси отправили в Международный валютный фонд обращение с просьбой выдать стабилизационный кредит. Означает ли это, что белорусские власти готовы пойти на политические уступки и выпустить политических заключенных из Минска? Виталий Цыганков.
Заявку на предоставление стабилизационного кредита направили 31 мая в Международный валютный фонд, Белорусский совет министров и Национальный банк. Как раз сегодня, 1 июня, в Минск приезжает очередная миссия МВФ, которая проведет мониторинг текущей экономической ситуации, принимаемые правительством меры по стабилизации ситуации на валютном рынке, а также проведет консультации относительно программы дальнейших действий белорусских властей. Такой мониторинг – рутинная вещь, которую проходят страны, получающие крупные кредиты от МВФ. Напомним, в 2009-2010 годах Белоруссия получила 5 траншей кредита МВФ по программе «Стендбай». Общая сумма средств, выделенных фондом в рамках стабилизационной программы, составила около 3,5 миллиардов долларов США. Тем временем, еще 12 мая Александр Лукашенко довольно определенно высказался про свое отношение к тем реформам, которые традиционно требуют МВФ.
Нас тонко, аккуратно, с подачи, конечно, оттуда, и меня сейчас толкают каким-то реформам и кричат, особенно эти наши из пятой колонны подпевалы, что надо немедленно реформы. Я везде читаю и шучу. А что за реформа нужна? Какую они нам предлагают реформу? Они нам предлагают реформу на разрушение.
Действительно, в последние недели белорусские власти, кажется, сделали все возможное, чтобы усложнить ей возможность получения кредита от МВФ. Курс белорусского рубля после девальвации удерживается административными мерами. Правительство вернулось к практике регулирования цен. Один из белорусских чиновников заявил сегодня журналистам, что они ожидают крайне сложных переговоров с МВФ. Можно с уверенностью предположить, что от нас потребуют повысить гибкость обменного курса, то есть фактически отпустить его, и проводить рыночные и биржевые торги для определения реального обменного курса. МВФ также будет рекомендовать снять недавно введенные ограничения по ценообразованию, очередной раз резко повысить базовые ставки и, естественно, активизировать приватизацию, заморозить или даже снизить зарплату бюджетникам, резко сократить ресурсную поддержку госбанков, заявил белорусский чиновник. Неизменно в вопросе предоставления кредитов МВФ всплывает и политический фактор. США и Евросоюз требуют в качестве условия для начала переговоров освобождения политических заключенных. Готов ли Александр Лукашенко пойти на это? Какие мотивы будут превалировать в решениях МВФ? Вот мнение политолога, автора книги «Лукашенко. Политическая биография» Валерия Карбалевича.
Я думаю, что в принципе ради денег белорусские власти готовы были. Может быть, не сразу, не у всех, может быть, по частям, может быть, отпустить, но оставить за ними условные приговоры или судимость оставить. Тут масса вариантов есть. Может, как в прошлый раз, МВФ будет исходить не из политических соображений, внутриполитических белорусских, а из геополитических соображений, то есть как-то вытянуть Беларусь из геополитического поля России, не оставлять Беларусь один на один с Россией, потому что, видите, Россия выставляет очень жесткие условия. И ради этого, может быть, снова будет рискнуть.
Считает политолог Валерий Карбалевич. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор... Простите, обзор блогов в рубрике «Сетевые разговоры».
Если бы существовала премия «Русский антиблогер», ее лауреатом, безусловно, стал бы Никита Михалков. Обмен разоблачениями между режиссером и интернет-сообществом не прекращается уже год. Блогерам не нравится в Михалкове все. Они глумятся не только над его последними фильмами, но и над манифестами режиссера, над его законодательными и коммерческими инициативами. Особое раздражение вызвало наличие у него мигалки, на которую он не имел права. Блогеры инициировали несколько проверок, и в результате мигалку сняли, после чего Михалков немедленно вышел из общественного совета при Министерстве обороны и выступил с резкой критикой состояния российской армии, комментирует пользователь Эрик Лабах.
Стать оппозиционером не просто, когда его откуда-нибудь выгнали и так далее, как бывает у всех чиновников, которые после изгнания начинают говорить «вот теперь обо всем расскажу, давно хотел», а после того, как у него отняли мигалку, это все-таки высший пилотаж, я даже не знаю, с чем сравнить. Ни фильм запретили и положили на полку, ни налоговый наезд, ни уголовное дело завели или иначе начали прессовать, а отняли мигалку. Сейчас он выглядит шутом, но высокого класса исполнения, шутовским способом отражая и высмеивая современную нам печальную действительность в России и в ее власти. Отняли мигалку, идиотический и пошлый символ нынешней элиты, что-то типа красного пиджака, и он решил сказать немножечко правды о развале армии стараниями Путина, Медведева, Сердюкова, хотя об этом поголовно знает вся страна. Это намного круче, чем банальные рассказы еврея фон Триера о том, что он любит Гитлера и понимает его в еврейском вопросе. Со стороны Триера это просто пошленькая реклама, это не искусство. А Михалков в свои 70, не боящийся показаться действительно очень смешным, смешным с перебором, нарочито смешным, это может себе позволить лишь настоящий художник.
Режиссер ответил на претензии в своем видеоблоге, заявив, что все его слова передергивают, а его самого очерняют. На следующий же день пользователь «Ультра-НМ» вывесил в сообществе «Синих ведерок» ролик, на котором видно, что автомобиль Михалкова, уже без спецсигналов, едет по центру Москвы по встречной полосе.
Он два раза пересек двойную сплошную. Два раза. При этом после первого раза долго ехал в общем потоке, видимо, видел, что я снимаю, но потом не вытерпел. Михалков лично сидел за рулем. Далее я подъехал к полиции, которая всегда стоит на одном и том же месте, под камерой. Уважаемые полицейские, нарушения Михалкова не видел. Это учитывая, что он промчался по пустой встречке.
История наверняка получит продолжение, поскольку факт нарушения зафиксирован. Пока же блогеры вспоминают советский фильм «Инспектор ГАИ», неожиданно оказавшийся пророческим. Пишет пользователь Андрей Кожухов.
Посмотрел фильм 1982 года. Так вот, в нем герой Никиты Михалкова, шишка по ремонту авто, нарушает постоянно правила дорожного движения. А когда у него отобрали права, ездит без прав. Называет также людей тварями и дерьмом. И главное, он считает, что правила писаны не для всех. В конце фильма Никита Михалков говорит: «Есть люди, которые живут по иным законам, нежели существуют для других». Фильм был снят 29 лет назад.
День памяти, который традиционно отмечают в США в последний понедельник мая, стал в этом году поводом для широкой блогерской дискуссии о взаимоотношениях общества и армии. Общей чертой многих постов оказалась критика сентиментальности этих отношений, на крайнее воплощение которой указал Грег Сарджент в блогах газеты «Washington Post».
Не думал, что крайне правая критика Обамы с позиции американской исключительности еще способна прирасти в своем идиотизме, но Сара Пейлин опять доказала обратное. На этот раз она обвинила Обаму в недостаточном почтении к армии. Выступая в День памяти на Арлингтонском национальном кладбище, президент сказал, что самый почетный своей обязанностью считает должность главнокомандующего одной из самых совершенных из существующих на свете армий. Пейлин заявила: «Армия США самая совершенная, а не одна из самых совершенных. Надеюсь, президент это признает. Мы не одни из многих, мы лучшие». Обама, не сказавший, что у нас самые-самые лучшие, самые-самые страшные и наикрутейшие вооруженные силы во всей истории человечества, коварно очернил армию США.
Профессор Бостонского университета Эндрю Басевич на блог-портале The Daily Beast дает более подробный анализ отношения общества и армии.
Простые граждане воспринимают американского солдата двояко, как героя и как жертву. В качестве жертв ветераны заслуживают лучшего медицинского обслуживания из доступных в стране. В качестве героев, приносящих себя в жертву, они представляются воплощением всех определяющих величие страны добродетелей, и как таковые заслуживают почитания. Поддержка армии сводится сейчас к восхвалению избравших военную карьеру и к помощи тем, кто в результате этого выбора пострадал. Отношение это не предполагает никакой реальной ответственности, однако дает прекрасный повод для самодовольства. Так мы стираем из памяти грех Вьетнамской войны, когда ненависть к войне выливалась у многих в ненависть к солдатам, которых на эту войну отправляли. История о том, как недовольные студенты-пацифисты оплевали вернувшегося с войны рядового, можно считать легендой, но уже сама устойчивость этой легенды многое говорит о реальности. Сейчас при всей непопулярности военных действий в Ираке и Афганистане никто не винит войска. Напротив, их встречают с ликованием, за них возносят молитвы, в аэропортах их пропускают вперед в очереди на досмотр. Но при всем при этом мы больше не испытываем страха и отвращения перед войной.
Война с террором, которую Америка ведет уже 10 лет, далека от окончания, и публика не выказывает особого беспокойства по этому поводу. Дежурное восхищение солдатами, делает вывод Басевич, есть лишь обратная сторона равнодушия к ним.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабардино-Балкарии в окрестностях Нальчика сегодня днем в перестрелке с полицейскими убиты два боевика. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с избиением в Москве во время акции «Секс-меньшинств» журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко. Генеральная прокуратура по поручению президента проведет проверку всех дел, связанных с деятельностью юриста Сергея Магнитского и его гибелью в московском СИЗО в 2009 году. Союз НАТО официально продлил свою операцию в Ливии еще на 90 дней. Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич, доставленный во вторник в Гаагу, предстанет в пятницу перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. В столице Йемена Сани более 40 человек погибли сегодня ночью в столкновениях между правительственными силами и сторонниками оппозиции.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как отличницы в белом поддержат Владимира Путина?
Комментарии экспертов.
Ради чего был сделан новый перевод Библии на русский язык?
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин. Своих в беде не бросаем? Ну-ну.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы. Новости экономики». Продажа частным инвесторам пакета акций Сбербанка может состояться уже в сентябре. Однако государство и после этого сохранит контроль над крупнейшей кредитной организацией страны. Других заметных сделок по приватизации госимущества до конца года, судя по всему, уже не будет. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Центральный банк России рассчитывает в сентябре завершить продажу частным инвесторам, принадлежащих ему примерно 7,6% акций Сбербанка, сообщил первый заместитель председателя Банка России Алексей Люкаев. В результате этой сделки, возможный объем которой пока не разглашается, доля государства в уставном капитале крупнейшей в стране кредитной организации сократится до контрольного пакета 50% плюс одна акция. Представители Сбербанка, в свою очередь, настроены не так решительно. По словам заместителя председателя правления Антона Крамзина, сентябрь – это ориентир по готовности, но для совершения самой сделки будет выбираться оптимальный момент. Надо ли российским властям спешить с продажей пакета акций Сбербанка? Главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин в этом не уверен.
По нашей оценке 40% роста он может показать по итогам этого года. Исходя из того, что рынок консолидируется, Сбербанковская доля увеличивается, процентная маржа достаточно стабильна, инфляция ускоряется. То есть по итогам этого года еще можно подождать и продать его дороже.
По оценкам экспертов, на сегодняшний день предлагаемый к приватизации пакет акций Сбербанка стоит около 6 миллиардов долларов. Однако к моменту продажи его цена, безусловно, будет иной. Можно ли сейчас прогнозировать, сколько выручит государство от этой сделки? Александр Осин продолжает.
Та политика, которая проводится мировыми регуляторами, в результате которой, допустим, денежная база США выросла там в 2,6 раза, еще вырастет миллиардов на 200-300 за ближайшие месяцы. Она, вообще говоря, может привести к просто кардинальной переоценке, скажем так, стоимости всех активов.
Но насколько бы не пополнился российский бюджет от продажи пакета акций Сбербанка, уже сейчас понятно, что доля этих средств в общих прогнозируемых доходах страны от приватизации государственного имущества окажется весьма весомой. Минувшим летом глава Министерства финансов Алексей Кудрин заявил, что в течение 5 лет их объем составит около 50 миллиардов долларов, причем в списке частично приватизируемых предприятий помимо Сбербанка тогда фигурировали и такие компании, как Роснефть, Русгидро, Совкомфлот и Россельхозбанк. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
По-моему, оценка чисто теоретическая. Взяли эти компании, посмотрели, сколько стоят пакеты акций, которые, предполагается, будут проданы. И, соответственно, вот составили годовые такие планы по несколько сотен миллиардов рублей, надеюсь, получить ежегодно. Это чисто такой инерционный подход в том смысле, что все расчеты строятся из текущих котировок, скажем так. И не учитывается, что вообще-то за 5 лет может много измениться. Да какое там за 5 лет? В течение ближайших месяцев ситуация может достаточно существенно поменяться, и это будет совершенно, допустим, не та стоимость акций, на которую рассчитывают.
Впрочем, во всех названных компаниях, в том числе и в Сбербанке, правительство страны не намерено снижать долю государства ниже контрольного пакета. Александр Осин из финам-менеджмента считает такую политику вполне разумной.
На мой взгляд, политика приватизации, она пока не проявила себя, так сказать, достаточной эффективности в связи привлечения частных инвесторов иностранных. Поэтому, на мой взгляд, концентрация в государственном управлении финансовых потоков и сырьевых потоков для российской экономики более эффективна.
Несколько иная точка зрения у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Он считает, что государство вполне могло бы уступить контроль в некоторых компаниях частному бизнесу, но только в том случае, если продажа этих активов будет прозрачной и понятной обществу.
Конечно, в целом ряде компаний мы можем пойти и дальше. Но также я убежден в том, что мы не должны ставить во главу угла продать максимально возможный пакет, невзирая на то, каким путем это будет сделано. То есть приватизация не должна быть ради приватизации. Большая беда нашей приватизации, тех двух этапов, которые мы прошли, мы подходили к ней, неважно каким путем, главное, чтобы собственность стала частной. Вот, на мой взгляд, один из важнейших выводов, которые мы должны были сделать. Это важно, каким путем.
С тем, что государство не должно заниматься приватизацией исключительно ради привлечения средств в бюджет, согласен и главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Есть государственная политика, которая основана на том, что диверсификация экономики и ее развитие, оно будет базироваться на частных инвестициях, и очень большая ставка делается на внешних инвесторов. Приватизация российских монополий частичная, да, она, в принципе, на мой взгляд, на данном этапе она должна привлекать как бы параллельно инвестиции в экономику в широком спектре отраслей. То есть продается пакет Сбербанка, но параллельно в рамках, так сказать, приобретения этого пакета проводятся инвестиционные проекты в других отраслях. Вот на этом, я думаю, делается ставка. А не просто на то, что продажа там для того, чтобы, скажем, пополнить бюджет.
Не исключено, что возможная продажа пакета акций Сбербанка станет единственной крупной сделкой по приватизации государственного имущества в текущем году. О планах срочно продать часть своих активов в других крупных компаниях правительство пока не заявляло.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня Международный день защиты детей, и эта рубрика посвящена отношению в России к детям. Как оценивают люди свои отношения с детьми, какие методы воспитания они предпочитают, рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, о детстве россияне говорят как о самом счастливом жизненном периоде. А вопросы, связанные с детьми, по традиции считают очень важными. Декларируется, что самое главное в жизни – это благополучие, здоровье и счастье детей. Однако на деле все обстоит гораздо сложнее. Слово социологу Наталье Зоркой, ведущему научному сотруднику Левада-центра.
Когда мы задаем такие вопросы о том, какие у вас отношения с вашими детьми, то картина вырисовывается очень идиллическая. Около половины всех опрошенных говорят, что отношения в семье с детьми теплые, доверительные, что люди всегда могут найти с детьми общий язык. Но если поглубже анализировать наши данные, то мы увидим, что в семье дети, особенно по мере взросления, пока они еще маленькие, то все как бы прекрасно, но по мере взросления, когда они достигают уже какого-то 10-летнего, 13-летнего возраста, возраста постарше, подросткового, самого конфликтного, сложного, напряженного, то там как бы начинают проявляться вот эти внутренние проблемы и внутренние семейные конфликты. И мы видим, что в принципе в семье вот в такой среднестатистической остается очень сильная установка на подавление, конечно, вот детей, на подавление подростков, установка на контроль во всех смыслах этого слова, в том числе толерантности к физическому насилию. Достаточно большая часть людей говорит о том, что и детей, и подростков можно физически наказывать. Но главное, это вот такие превращенные страхи, которые выражаются в том, что родители особенно сильно стремятся контролировать окружение, круг друзей, детей и подростков, потому что очень боятся какого-то дурного влияния, приходящего извне. На фоне того, что вот сама молодежь, она оценивается довольно агрессивно и негативно. То есть работают такие интересные схемы переносов. Молодежь вообще воспринимается взрослыми как бездуховная, как эгоистичная, неуважающая старших, как агрессивная. В то время как, когда мы спрашиваем людей о своих собственных детях, то как бы все хорошо, и конфликтов в семье нет, и никаких проблем нет. То есть мне кажется, что это такое вытеснение как бы внутренних конфликтов семейных, которые не артикулируются на уровне семьи, поскольку сами дети, особенно подрастающие дети, подростки, они в семье не воспринимаются как полноправный субъект нормального разговора о тех или иных проблемах. И впоследствии это сказывается в том, что мы фиксируем постепенное отчуждение молодых вот от своих собственных родителей. Молодые считают, что поколение родителей не понимает молодых, отвергает их, не интересуется ими и скорее их осуждает, чем принимает.
Каковы социальные последствия такой ситуации?
Разобраться в этих отношениях на уровне семьи очень важно. Вот эта ситуация, она очень важна и для состояния общества в целом, потому что это говорит о том, что за весь этот период 20-летний перемен, молодежь, на которую так много нагружалась надежд, не стала тем поколением, которое вошло в общество с какой-то своей определенной ценностной позицией, которая была бы очень внятно артикулирована и противопоставлена более старшим поколениям и защищалась бы, и по этому поводу была бы дискуссия, и тогда в этом был бы какой-то источник изменений и трансформации. Мне кажется, что это очень важно, потому что это скрытые, вытесненные конфликты, невыговоренные не только на уровне семьи, но и на уровне общества. А это говорит о том, что общество анонимизировано, в том смысле, что социальные связи слабеют. И хотя большинство людей говорит, что для них самое главное – это семья, здоровье и счастье для детей, на самом деле за этим стоит очень мало. И по другим данным мы видим, что вот опора на семью, она как бы внутри семьи самой слабеет. Общество, в котором нарастает вот такая атомизация, которая на уровне семьи проявляется, ну, в каком-то смысле в росте одиночества, в дефиците взаимопонимания, и особенно остро оно ощущается молодыми.
Говорила Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра. И социологи, и психологи отмечают, что проблемы, связанные с воспитанием детей, сколь бы болезненны они ни были, необходимо открыто обсуждать, как на уровне семьи, так и на уровне общества в целом.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы: «Наступает ли кризис легитимности российского режима, грозящий стране масштабными потрясениями?» Гости программы – профессора Европейского университета Петербурга Владимир Гельман и Дмитрий Травин. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Должно быть четко продемонстрировано, что Афганистан
союзник. Из изолятора специального суда Младич был вывезен в бронированной полицейской автомашине и доставлен прямо к трапу.
Хочешь кушать? Значит, продавай квартиру, да?
Первую удалось выступить лидеру движения «Солидарность» Ольге Курносовой.
ОМОН и полиция появились на Триумфальной площади за 10 часов до начала акции
«Стратегия». Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».